Здравствуйте, друзья. Такое ощущение, что нам придется подежурить по Америке сегодня снова. Есть такой термин, геронтократия называется. Это когда старики, не такие, как я-то еще молодой, а уже такие реальные старички, ветхие, когда они правят миром. Вот это сам не пускают молодых. Мне говорят, вот, говорит, пусть уйдут и дарут дорогу молодым. Понимаете, молодые должны себе дорогу сами пробивать. Не то, что им кто-то вот говорит, а что действительно, что бы нам не уйти, знаете, от власти. Вот не отказаться от всего. Ну и кроме того, они же выборные все, да. То есть они и на партийном уровне, и на административном, государственном, они все выборные. Если ты тянешь, молодой, давай, ну прояви себя как-то. Так что вот так просто они, конечно, не очень уходят. Ну, бывает, заболел человек, бывает, помер. Мы-то в СССР привыкли к этой геронтократии, когда их только вот выносили ногами вперед из Кремля. И сразу в стену там рядом, знаете, у стены там пройдетесь, если когда будете, вы посмотрите. Так вот, значит, я бы, конечно, их перезахоронил всех куда-нибудь там на Новодевичье, но невозможно так в стену прямо, это какое-то язычество. Ладно, так вот, и мавзолей, чистое язычество. Геронтократия. Старички правят. И в Америке сейчас на эту тему, ну, как бы, много чего говорят. Хотя и раньше так как-то. Но раньше они больше говорили, о, посмотрите на этого Байдена, значит, там, он старый. Причем это говорили трамписты, которые... А что Трамп на 3 года моложе? Если бы Трамп сейчас был президентом, он был бы самым старым президентом. Вот так же, как Байден сегодня, самый старый президент, самый возрастной в истории США. Вот так бы и Трамп был самым старым. Кстати, я, кроме шуток там и так далее, я хочу сказать, что... Ну, где-то возраст, где-то, наверное, не только возраст, но и образ жизни, и стресс, который с этим связан, и так далее. Но Трамп очень сдал. Если вы на него сейчас посмотрите, например, и как он был там, ну, я не знаю, там 3, 4, 5 лет назад, это другой человек совсем, ну, то есть в смысле энергии, в смысле, как сказать, бодрости, вот в смысле, так сказать, боевых качеств там, и так далее, это, он подорван очень сильно. Это видно, очень хорошо заметно. Безусловно, любой из нас... Я еще не дожил, конечно, до таких седин, но, безусловно, вы, если вы движетесь, там, скажем, от 75, там, скажем, там, к 78, может, очень даже может случиться, да, что это как бы заметно. Я могу сказать, что там 5 лет назад люди, когда смотрят там мои видео, говорят, Миша, говорит, другой человек, что с вами стало за 5 лет? Мне все время, вы не представляете, как часто мне говорят, ой, как он постарел там. Чего я постарел? Но там уже приближается к критическому, понимаете? Поэтому действительно люди сдают. И особое обострение вот этой темы произошло от того, что, ну, с одной стороны, накопилось, а с другой стороны, прорвало. Вот прорвало оно на том, что господин МакКоннелл, он руководитель сенатского меньшинства республиканского, он тут завис очередной раз. Ну, так просто вот подвис, очень, ну, какое тяжелое зрелище было вот это все наблюдать, понимаете, вот он, человек подвис, вот он, да. Говорят, что это не был удар, это не было там, я не знаю, ни инфаркт, ни инсульт, ничего такого, вот он так как-то, вот он что-то подвис и все, типа нормально так, ну, бывает подвисатель. Так, ну, и вот эта тема, уже после того, как МакКоннелл подвис, эта тема прорвалась. И уже даже она не в том ключе идет, что вот посмотрите на этого Байдена, как оно раньше шло, да? Вот, а оно стало таким более нейтральным в партийном смысле, а задается вопросом, ну вот мы как общество-то, мы как вообще функционируем? Может быть, нам как-то ограничить, может быть, по возрасту ограничить там? Но люди говорят, ну а что по возрасту? Один там... 60 развалина, а другой там 75 бодрячком. Ну да. Вот там сенатор Файнстайн из Калифорнии у нас, которая, ну вообще говоря, явно не дееспособный человек. Вот реально. Я же вообще там лет 90, что я не знаю, очень. Вот сколько я себя помню вот тут в Америке, вот столько она у нас сенатор. Вот. Там еще люди есть. Значит, потом бывает, что и не такой старый, но, например, состояние здоровья не очень хорошее. И вот как с такими быть? То есть он в заседаниях участвовать там не может, там, свою функцию основную. Ну, да, конечно, есть какой-то аппарат у него, но это же не совсем то же самое, что человек избирал кто-то, да, для выполнения своей деятельности. В общем, вот эта тема геронтократии, она сейчас буквально взорвала средства массовой информации в Соединенных Штатах. И идет как бы такое, ну, не гадание, но обсуждение. Ну, как с этим, вот как с этим иметь дело? Ну, вот что теперь? Да, значит, другая тема, которая тоже неожиданно вдруг ворвалась. Причем могла ворваться и на следующий день после там, 6 января, да, когда 21 года, когда была попытка, значит, захвата Капитолия. Но почему-то 2,5 года прошло, никто на эту тему ничего такого не говорил. И вдруг 14-я поправка к Конституции в третьем пункте, где я рассказывал пару дней назад, что тот, кто сам участвовал или поддерживал, или, ну, грубо говоря, так сказать, способствовал так или иначе, не протестовал, да, когда другие совершали вот это вот, да, всякие там действия по подрыву Конституции, что они, в принципе, не могут занимать никаких постов государственных. И пару недель назад была публикация, два профессора, один очень консервативный, а другой очень либеральный. Они вместе написали такую статью, что, ну, как бы по 14-й поправке автоматически там, ну, речь шла о Трампе, а не остальных там, хотя и остальных там тоже достаточно по этой же статье, что он, в общем-то, совершенно не может быть президентом, он не может быть включен в списки там так на голосование. И вот сейчас эта тема тоже пошла очень серьезно обсуждаться. Очень серьезно, потому что, ну, как бы неизбежность судебных исков, как за включение, так и за невключение Трампа в списке баллотирующихся, в общем. Но есть еще одна тема, которая как бы присутствует, она больше как фоновая, а не как конкретная какая-то вот такая тема. Но как фоновая, она состоит в том, что вот через 14 месяцев уже будут выборы. Ну, день выборов. Уже во многих штатах за месяц, там, за 2 недели начинается уже голосование там по почте. Тогда, ну, считайте, вот там через 14 месяцев будет день голосования. И вообще ничего не понятно. Вот любой сценарий, когда кто-то сейчас выйдет и скажет, скажите, а возможно вот такой... Да, есть шанс, да, вот. А вот это все возможно, потому что неизвестно, будет ли вообще Байден баллотироваться. Ну, то есть он говорит, что будет, а он так... Вот, но сможет ли он? Это сейчас не вопрос того, что он бы хотел, но сможет ли он? А если, значит, не сможет, то произойдет это в какой момент? То есть если он, допустим, там... через неделю или через 3 недели. Почему нет? Это может произойти, там окажется недееспособным, и тогда Камала Харрис станет на его место, и тогда она автоматически, как действующий президент, наверное, будет уже, так сказать, от партии баллотироваться на должность президента. А она такая как бы не очень выбирабельная, вот как говорят, что там что-то не тянет, нет какой популярности в ней там и так далее. Вот. А и с Трампом непонятно, посадят его или не посадят. И я, кстати, хочу сказать, в общем, ничего не понятно, понимаете, вообще, ну вот, там вот эти вот, как бы, всякие, ну, такие смешные, там, карлики республиканские, там, они на дебаты ходят, что-то такое там, но последние данные показывают, что 52% республиканцев и склоняющихся к ним независимых, 52%, значит, у них первый кандидат – это Трамп. А на втором месте с 18%, значит, вот этот вот наш Десантис. А все остальные там даже двузначного числа нет. Там этот Рамасвами там на 6%, Ники Хали, по-моему, на 7%. Остальные там по 2, по 3. Ну, то есть, ну, просто пигмеи какие-то. И вот эта вот гигантская фигура Трампа. И совершенно неизвестно... Что с ним, будет ли он вообще допущен, неизвестно. То есть понятно, что это будет решаться уже в Верховном суде. Но, то есть, понимаете, да? Такая вот фигня. Да, еще что хочу сказать, что я посматриваю там разных людей, которые смотрят на американские выборы, в перспективе, так сказать, поддержки или не поддержки Украины, или там более сильной, более слабой поддержки Украины, и они вот там откуда-то, там вот не локальные, они говорят, все равно вот там, конечно, есть там эти, которые высказываются негативно в отношении помощи Украины, но они не доминируют. В основе, значит, большинство демократов и республиканцев, они за поддержку Украины. Это абсолютно не так. Это, то есть просто фантастически не так, потому что процентов 70 тех, кто поддерживает республиканцев, 70, не 51, 70, а против продолжения помощи Украине. Это результат того, что они поддерживают, Трампа. Вы посмотрите, что происходит. Вот я сказал, 52% Трамп, да, который против помощи Украине, за то, чтобы ее слить полностью. Дальше у нас есть Десантис с 18%. Вместе это 70. Это уже 70. Добавьте к ним этого Вивека Рамасвами, у которого там не бог весть, я не помню, там все там 6-7%, 6, по-моему. Вот уже 76. Три четверти, понимаете, да? Вот эти три человека, которые представляют собой три четверти голосов республиканской партии, вот то, что там, за кого люди, кому симпатии свои отдают, вот эти три четверти категорически против того, чтобы Украине помогать хоть как бы то ни было, вообще никак. То есть Десантис это маскирует тем, что вот пусть сначала, пусть европейцы свою часть, а вот потом уже мы там, да, это то же самое, просто другими словами, что вы помогать не должны. Вот, собственно, просто чтобы не было ощущения такого, что там проблемы нет, угрозы нет, и все так, знаете, там само собой решится естественным образом и так далее. Нет. На уровне руководства высокого, да. А на уровне партийной массы, нет. Кого эта масса партийная приведет к руководству? Вот на сегодняшний день она к руководству приведет того, кто все это дело перекроет сразу. Поэтому, в общем, такая интересная история. Все, друзья, я отдежурил и пойду поработаю. Счастливо!